Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим с вами об этике и морали.
Моральные нормы условны и зависят от эпохи, сословного или профессионального положения, или есть в морали что-то незыблемое, вечное, написанное в сердце каждого человека незримой рукой. Слова, которые мы слышим в Нагорной проповеди Христа «Во всем поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы они с вами поступали», понятны и знакомы как золотое правило нравственности и античному философу, и восточному мудрецу. Что делает поступок человека моральным? Является ли мораль продуктом определенной религиозной системы? Прогрессирует ли моральное состояние человечества? Об этом мы поговорим в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях научный руководитель Института философии Российской академии наук, академик Российской академии наук, доктор философских наук, профессор Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов. Здравствуйте, Абдусалам Абдулкеримович.
Доброй ночи.
Я очень благодарен вам, что вы пришли к нам в студию. Студия находится прямо под Академией наук, где вы являетесь действительным членом уже много лет. И это в каком-то смысле символично, что Радио «Вера», вера и знание, да, вера и наука находятся рядом. Вера у пьедестала, а наука выше. Но вы один из известнейших российских философов, автор многочисленных книг по этике, по великим учителям морали. И я очень благодарен вам, что сегодня у нас есть такая возможность поговорить об этике, тем более, что вот для многих простых людей этика обычно есть вещь несколько абстрактная. То есть понятно, что есть моральные нормы, что их надо соблюдать, но часто ведь их не соблюдают. Да? Человек делает ошибки, человек считает, ну, все так вот ведут себя, да, ну, как, зачем быть честным, когда все люди лгут, зачем быть целомудренным, когда у каждого человека есть, наверное, может быть, опять-таки, гипотетически какие-то отношения, а зачем, а вот почему человек должен быть моральным? В чем заключается моральная природа человека? Или это просто некая узда? То есть вот нам сказали, вот ты общественное животное, да, чтобы твои страсти не очень захлестывали тебя. Вот есть мораль как некая уздечка, которая тебя сдерживает, как некая фикция. Или все-таки мораль – это некое свойство, действительно присущее человеку и лежащее глубоко в его природе? Как ваш опыт? Вот...
Во-первых, вот то, что вы сказали о нормах, что их нарушают, вот, это довольно естественная вещь. Нормы в известном смысле даже можно определить, как то, что обязательно нарушается.
Может быть нарушено, да?
Может быть нарушено, и не может быть, а просто и нарушается. Этим они отличаются, скажем, от каких-то законов природы, вот, потому что нормы ведь они задают какой-то модус долженствования. Вот, и вопрос не в том, что люди нарушают нормы, вот, а в том еще и прежде всего, как они относятся к этим своим нарушениям, да? Вот, и какова как бы общая тенденция, значит, к этим нарушениям.
То есть, условно говоря, я могу гордиться тем, что я нарушаю норму?
Нет,
вот
нет.
Я такой смелый, да, такой раскованный.
Вы не можете.
А могу стыдиться этого?
Да, именно, да. именно. Ведь каждое нарушение – это есть как раз вот как бы повод задуматься, чего не так, потому что норма же, она все-таки задает некое такое идеальное поведение, некое образцовое поведение, поведение, которое было бы желательно вот, с точки зрения того, кто ведет себя так, или с точки зрения общества, которое, значит, предъявило эти нормы. Вот. Что же касается вот более общего вопроса о морали, который вы задали, но я принимаю ту постановку, которую вы, в которой вы этот вопрос формулировали, и эта постановка, пожалуй, позволяет подойти к сути дела. Вот, узда, которая извне налагается на индивида, или это некое такое естественное состояние, так скажем, да, нечто органичное человеку.
Качество, да.
Да, да. Вот. Конечно, первое, что мы скажем, что это, конечно, не узда, да, и первое вот определение, которое мы можем дать человеку, это не то, что извне определяет его поведение. Извне имея в виду не только внешние обстоятельства и других людей, извне имея в виду и его собственную природу, его психологию и так далее. Значит, это как бы первый подход к морали. Но в то же время это и некая узда. Узда, но так я бы сказал, которую человек сам на себя налагает. Да? То есть, собственно, если бы не было этой дифференциации, этого различия в человеке разных его уровней, скажем, да, вот, низшего уровня, аффективного уровня и более высокого уровня, разумного, который само в свою очередь, сам уровень в свою очередь может подразделяться, да, вы как такой тонкий философ хорошо знаете, есть какой-то рассудочный уровень, есть такой, собственно, разумный уровень, и вот как раз на различиях этих уровней в их взаимодействии и возникает то, что мы называем моралью.
Ведь культура – это тоже узда в определенном смысле, это сеть тончайших принуждений, как сказал Гершензон, но в то же время эту сеть производит сам человек.
Конечно.
Да?
Конечно,
вот. Да. А вот мораль – это часть культуры,
конечно,
или часть религии?
Нет.
Как вот...
Ну, видите ли, значит, часть культуры и религии, это опять-таки вы с самого начала задаете какой-то определенный подход к религии. Mm-hmm. Для меня сама религия – это часть культуры. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, и между ними я не вижу такой принципиальной различия. Это особая часть, конечно, культуры, но все-таки культуры. Вот, и мораль, она, конечно, тоже часть культуры. Вот, и если иметь в виду вообще общее такое понимание культуры. Культура – это то, что идет от человека, да, и то, что в этом смысле противостоит природе. Культура – это то, что привносится человеком, значит, да, в процессе его деятельности. Так вот, если отталкиваться от такого понимания культуры, то вы сразу можете, так сказать, выделить в деятельности два больших комплекса. Это одно то, что детерминируется извне, да, то, что дано как бы природностью, самим фактическим положением дел, и второе – то, что привносится самим человеком, его деятельностью. То есть каждый поступок, он имеет два аспекта. С одной стороны, это содержание, материя этого поступка, то, что вы делаете, и что определяется вашими умениями, вашими навыками, вашим воспитанием, существующими нормативами и так далее и тому подобное. А есть второй аспект. Это то, что вы этот поступок делаете. То есть для того, чтобы он совершился, вы приняли решение. Понимаете? Если бы вы не приняли решение, то он бы не состоялся. Скажем, вы пригласили меня на эту радиопередачу, правильно? Это как бы внешне детерминирует. Могут быть другие мотивы, в силу которых я пришел сюда, да, академик.
Но решение приняли прежде всего вы.
Вот
согласиться прийти ко мне.
Вот я и говорю, есть другие мотивы, скажем, академик, он обязан иногда так, и так далее, и так далее, правильно? Но решение-то я принимаю. Значит, за это я ответ.
То есть моральный поступок – это зона моей ответственности. То есть
исключительно
я поступаю, да?
Да.
Никакие ни правила,
именно,
ни императивы.
Абсолютно. Там, где то, что я. То есть это такое мое отношение к миру, когда этот мир воспринимается как мой. так, как если бы я его создавал. Понимаете? И если вы возьмете все моральные понятия, все, то они с разных сторон описывают именно этот аспект. Сама субъектность человека в его деятельности.
Но когда я принимаю решение, все-таки я думаю, что я принимаю наилучшее решение, да? Я считаю, что правильно, я выбираю правильно. Решение оптимальное, правильно. Доброе, а не злое, допустим, правильно, которое правильно. Ведет меня к правильно. Неудаче, к провалу. А вот бывает такое, что человек, зная, в чем заключается добро, все-таки принимает решение в пользу зла, в пользу наихудшего.
Понимаете, какое дело? Это, конечно, такой вопрос, значит, с которого, собственно, начинается этика, да, это когда Сократ сформулировал, что добровольного зла не может быть, намеренного зла не может быть. И вы вот смотрите, вы сейчас построили на рассуждение, да? Вы сказали, когда я принимаю решение, я стремлюсь принять наилучшее решение. Что это значит? Это и значит, что вы стремитесь к добру. Другого ничего этого не значит. Понимаете? И добро вы не можете определить иначе, как позитивность вашей деятельности, позитивность вашего решения, то, к чему вы стремитесь. Понимаете? То есть дать какого-то, как сказали бы философы, субстанционального определения добра, описать его через совокупность каких-то фиксированных качеств вы никогда не сможете.
Ну вот смотрите, в религии добро – это Бог.
Да, конечно.
А вне религиозного сознания, как Владимир Соловьев писал, добро – это когда я увел у чужого племени жен и стада, а зло – это когда у меня увели жен и стада. То есть вот такое первобытное сознание считает, что добро – это когда мне, а зло – это когда у меня что-то отняли. А религиозное сознание все-таки выходит за пределы этого, то есть представляя некий трансцендент, вне положенной моей деятельности ориентир. И, может быть, не столько ориентир, сколько идею подражания. Да? То есть я, поскольку я религиозный человек, должен подражать моему Богу, должен
Понимаете,
стать как Бог.
Это, конечно, это тоже исключительно важный момент и в рамках этики для понимания этики, для понимания морали, вот, что в морали всегда есть безусловное начало. Да? Даже тогда, когда вы увидите там женщину из другого племени, значит, да, ну, это может иметь там разный статус, но можно себе помыслить, вы можете это как бы сформулировать как некий категорическое требование, да, то есть есть в морали всегда есть это безусловное начало, то есть это последняя точка отсчета, понимаете, когда вы принимаете решение, вы на что-то должны опираться, и вам не на что опираться извне. И вы на что-то опираетесь, и возникает вопрос, откуда это? И вот понятие Бога решает этот вопрос, да? Вот он есть та абсолютная точка, почему так надо делать? А потому что сказал Бог. Вот и все. Но, правда, здесь тоже, вы знаете, из истории философии возникли проблемы. Значит, почему Бог сказал так? Потому что это нравственно? Или это является нравственным по той причине, что сказал Бог?
Да, вот, кстати, это очень Понимаете? Интересный вопрос. А что раньше, мораль или религия? То есть, когда Бог дает Моисею скрижали заповедями, где написано «не убей», «не укради», знали ли до этого люди, что нельзя убивать, что нельзя красть, нельзя прелюбодействовать? Или об этом Бог объявил Моисею? Впервые Моисей узнал об этом и сказал, о, ребята, оказывается, красть-то нельзя, убивать-то, оказывается, нельзя. Вот Бог сказал. Или люди знали до этого, в общем-то, и сами по себе? То есть что все-таки раньше возникло, мораль или религия?
Видите ли, какое дело, если вот брать исторические... Да, может быть, и даже и по существу, но исторически уж достоверно, по-моему, на этот вопрос нельзя ответить, что возникло раньше.
То есть это курица или яйцо, да?
Ну, не то, что курица или яйцо, это как бы две стороны одного и того же, да? Вот, то есть, ну, это уходит вот в какую-то древность, где наш взор теряется. значит, и вы нигде не дойдете вот до такой древности, чтобы не было каких-то представлений, которые мы привычно относим к религиозным, даже обрядов каких-то, которые мы типично, привычно относим к религиозным, да? Тем более вы не дойдете до такой стадии, где бы не было каких-то канонов поведения, которые мы привычно считаем нравственными.
Цитата. Владимир Соловьев. Оправдание добра. Что истинная религия дает силы своим истинным приверженцам исполнять добро, это не подлежит сомнению. Но чтобы только через нее давались эти силы, и помимо ее невозможно было делать никакого добра, такое исключительное утверждение, требуемое будто бы высшими интересами веры, на самом деле прямо противоречит учению самого великого поборника прав веры, апостола Павла, признающего, как известно, что и язычники по естественному закону могут делать добро.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – академик Российской академии наук, научный руководитель Института философии Российской академии наук Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов. И мы сегодня говорим о морали и о месте морали в нашей жизни. Ведь люди разные бывают. Бывают люди верующие, бывают агностики, бывают атеисты. Вот, но моральными-то нормами должны все руководствоваться. У каждого человека есть своя мораль, да? Так что мы, наверное, исходим из того, что человек по природе своей моральное существо, как вот вы сказали в предыдущей части нашей беседы. А вот с чем связана мораль? Ведь по-гречески слово «этос», от которого происходит название науки, которой вы всю жизнь занимаетесь, это двусмысленное слово. То есть это слово означает нрав, нравственность. Это слово означает место. Вот, место. Не связана ли мораль с поиском человека, человеком места в этом мире? То есть вот человек стремится найти свое место по отношению к другим людям, по отношению к природе, по отношению к животным, по отношению к Богу, если он верующий человек. И вот это и есть этика.
Ну, видите ли, да, это действительно слово, как бы, как минимум, двузначное, но в той мере, в какой это можно проследить, как кажется, эти смыслы, они как бы переходили, то есть они разведены по времени, это в смысле места пребывания, в смысле жилища, это как будто бы было более древнее значение этого слова, и потом уже наслоилось понимание этоса как характера, как нрава, да, вот то, что Гераклит говорил, этос человека есть его демон, значит, угу. Да, характер человека – это есть его божество, это угу. Есть его демон, угу. То, конечно, это вытекает здесь, ну, как бы можно найти богатый смысл, то есть совместное проживание и совместное общение людей существенным образом определяет даже их нрав, их характер, потому что сам нрав и характер – это есть вещь, которая органически связана с поведением, со способом существования человека, да, и которая как бы направляет это поведение, этот способ существования, и вполне можно сказать, что мораль – это, конечно, самоопределение человека в этом мире. Именно, прежде всего, конечно, по отношению к другим людям, но и по отношению к миру в целом. Вот, и, собственно, специфика морали в том и состоит. Понимаете, что здесь как бы фиксируется индивидуально ответственный способ существования в мире.
А вот про...
То есть, в какой мере, значит, я определяю этот мир? В какой мере этот мир является моим миром, понимаете? Вот что вот мое существование, моя деятельность вносит в этот мир, понимаете? Поэтому как раз и вся совокупность моих действий, слов, и все проявление моей активности я и разделяю.
Но мне кажется, что то, что вы говорите сейчас, очень ложится на вот такое вполне современное европейское представление о личности.
Да.
А понятие личности, оно во многом сформировалось в течение двух последних тысячелетий и именно на фоне христианской культуры. А если мы возьмем античного человека, а может быть, еще и первобытного человека, то, может быть, там нет такого острого чувства субъективности, вот этого переживания «я» и своей ответственности за то, что происходит.
Понимаете, какое дело? Я думаю, что становление человека и обособление человека в качестве вот, индивида, в качестве личности – это действительно исторический процесс, mm-hmm. длительный процесс, да? Mm-hmm. И то, что появление мировых религий, и в частности христианства, внесло здесь, явилось исключительно важным этапом, в этом нет никакого сомнения, да? Такое углубление, значит, произошло с их возникновением. Но в то же время ведь, ну, допустим, если брать мораль, вот такая фундаментальная норма, которая определяет специфику морали и ее такую укорененность личностную, как золотое правило нравственности, оно же возникло и до христианства.
Ну, очевидно, что оно возникло до христианства.
До христианства.
Вот насколько древним является это правило, как вам кажется?
Это довольно более-менее известный факт. Это правило, оно возникло приблизительно в одно и то же время, вот, которое Ясперс охарактеризовал как осевое время. Это приблизительно это половина первого тысячелетия до нашей эры, где-то 600-500 годы до нашей эры. Вот.
Оно звучит как, чтобы мы нашим радиослушателям
если брать
сказали...
вот самую такую совершенную развитую формулировку вот из Евангелия от Матфея, и так во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, поступайте и вы по отношению к ним. Вот это полная развернутая формулировка. У Фалеса есть это, у Конфуция. Есть. А это, значит, Фалес, ну, скажем, это VI век до нашей эры.
Ну, это поразительно, это разные культуры, которые не пересекаются
друг с другом. А это особо, это целое, значит, это целое, значит, я не знаю, там, сага, значит, да, это действительно в разных культурах, которые не имели, по всей вероятности, непосредственного влияния друг на друга, возникает приблизительно в одно и то же время, и самое главное, возникает в одной и той же формулировке, понимаете? Вот, и это, конечно, требует объяснения. Вот почему в одной и той же формулировке, ну, мой ответ такой, понимаете, в силу элементарности. Вот почему везде дважды 2-4, понимаете, потому что это истина. Это и вот точно так же эта формула элементарной, в элементарном виде выразила суть морали.
Не делай другому того чего ты не желаешь, чтобы
ты
делали
тебе. Да. Вот. И потом оно в исламе даже.
Это ведь и Кант, категорический императив, тоже об этом, на самом деле.
Об этом,
вдруг,
да,
в другой
хотя
формулировке.
Он сам, да, оспаривал, но это именно об этом. Конечно, в иудаизме это есть. В иудаизме это есть.
То
есть
еврейский это... мудрец Гилель, да?
Да, совершенно верно, Гилель, значит, который считал, что вся мудрость Торы именно в этой сентенции. Понимаете? То есть...
Но это такое простое правило. А почему же человечество не научилось-то вот за эти 2,5 тысячелетия его выполнять?
Ну, понимаете, какое дело?
Делают другому того, то, что не желают себе.
Вы опять-таки говорите так, что вот его выполнять, значит, как будто его можно выполнить. Понимаете, это то, что выполняется, но выполнить нельзя. То есть ведь человек не является законченным существом, понимаете? Он совершенствуется. Уже из этого определения вытекает, что обязательно, значит...
А прогресс в морали есть? Ну, раз есть человек совершенствуется, значит, конечно, мы должны как-то приближаться к тому, чтобы...
Ну, конечно, что такой прогресс, оно есть в такой общей форме, это не вызывает сомнений. Ну, возьмите, например, отношение к смертной казни раньше, сейчас, как она практиковалась, там, квалифицированные формы и то, что сейчас происходит, да? Раньше осуществляли смертную казнь так, чтобы вообще, так сказать, как можно более жестоким образом, значит, так, а сейчас пытается так организовать, как если бы вообще, так сказать, было неизвестно, кто ее осуществляет, ну и так далее.
У нас сейчас вообще смертная казнь, мораторий
не введённый. У нас мораторий во многих странах, она...
Но если мы вспомним события 60-50-летней давности, сталинские лагеря, да, то там со смертной казнью все обстояло не так хорошо.
Ну, да.
А у нацистов вообще это кошмар... лагеря смерти, где миллионы убивались, Холокост, да, это же совсем недавно было. То есть вот мы говорим о том, что да, действительно, человек вроде как стал лучше,
то
стал моральнее.
Я понимаю, у вас, вы хотите сказать, а можно выставить такой критерий, в силу которого, конечно, можно поставить под вопрос на существование нравственного прогресса, да. Я вполне с этим могу согласиться, хотя можно выставить такой критерий, в силу которого он существует. Но я вам еще другое скажу. Ведь нам важно определить как бы эпоху нравственную, в течение которого и по отношению к которому мы можем говорить о прогрессе или регрессии, понимаете? Ведь, скажем, нравственная эпоха – это нечто иное, чем какая-то экономическая эпоха, технологическая эпоха или эпоха в моде и так далее. Правильно? Например, Толстой считал, что мы еще живем в эпоху, которая была открыта Нагорной проповедью. То есть мы еще в этой эпохе. Понимаете? Что мы как бы не освоили эту Нагорную проповедь. Мы как бы осознали ее особую высшую ценность. Но мы еще не поднялись до такого уровня, когда это стало нашим, нашей повседневностью, нашей культурой и так далее. Значит, в этом случае вы видите, эпоха чем? Значит, тысячелетиями определяется.
Я знаю, насколько для вас важен авторитет Льва Николаевича Толстого. Вы о нем писали много. И хочется задать вопрос. Действительно ли мы продолжаем жить в эпоху Нагорной проповеди? Но я это сделаю после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях потрясающий ученый, известнейший философ, академик Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов, выдающийся специалист в области этики, философской этики. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.